В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Вновь в эфире «Петербург». В студии звукорежиссер Евгений Догарева и ведущий Юрий Гатти. И мы начинаем третью часть нашего утреннего информационно-музыкального канала. Вначале, как всегда, о наших планах на ближайшие 48 минут. Состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе, постепенно улучшается. Об этом сразу после первой песни от группы ДДТ. В половине девятого послушаем репортаж Галины Пискун о международном гуманитарном педагогическом форуме «Живая классика», который на днях прошел в нашем городе. Без 29 наш музыкальный редактор Игорь Шмагалов поведает о том, как родилась известная латиноамериканская песня «Эль Кондор Паса» — «Полет Кондора». Ну а в 8.50 Елена Серова расскажет, какие премьеры намечены на этот сезон в театре имени Ленсовета. Вот таковы, если коротко, наши информационные планы в третьей части «Невского утра». И теперь коротко о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений умеренный, местами с порывами до сильного. Дневная температура воздуха по области от 14 до 19, в Петербурге без осадков и 16-18 градусов тепла, атмосферное давление будет повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 14, относительная влажность воздуха 84%, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 3,7 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла.
Осеннее солнце и за облаками. Вы больше не вспомните. коснетесь руками, уходят в последнюю осень поэты, их не вернуть, заколочены стали, остались дожди и замерзшие лето, осталась любовь и ожившие камни в последнюю осень.
Невское утро.
И вновь к новостям Петербурга. Состояние детей, отравившихся парами хлора в бассейне во Фрунзенском районе, постепенно улучшается. В минувшее воскресенье еще одного ребенка перевели из реанимации в палату. С подробностями Мария Гордеева.
8 детей пострадали во время занятий в бассейне одного из сетевых фитнес-центров на улице Ярослава Гашека. Все случилось в минувшую пятницу вечером. Из-за резкого запаха хлора тренеры вывели юных пловцов из чаши. Однако четверым детям в возрасте 7-8 лет и 15-летнему подростку понадобилась помощь медиков в больнице. У всех ингаляционное отравление. Двое из пострадавших находились в реанимации, в том числе девочка, у которой бронхиальная астма. Их состояние улучшилось, и уже в воскресенье все госпитализированные продолжили лечение в отделении. ЧП стало поводом для незамедлительной реакции следователей, рассказал старший помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Сергей Капитонов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 части 1 Уголовного кодекса России. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Проведен осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, изымаются различные документации.
Представители Роспотребнадзора сразу же начали свое санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств и причин возникновения ЧС. Центр гигиены и эпидемиологии проводит лабораторные исследования отобранных проб воды и воздуха, рассказала пресс-секретарь городского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина.
В связи с выявленными многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в отношении индивидуального предпринимателя Фурсова АВ составлен протокол о временном запрете деятельности с 19 сентября. Материалы дела подготовлены для передачи во Фрунзенский районный суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности.
Свою проверку проводят и представители надзорного ведомства, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Среди возможных причин случившегося – нарушение концентрации химических реагентов в воде бассейна. Предполагается, что могла некорректно сработать автоматическая система очистки. Руководство фитнес-центров сообщало журналистам, что сломавшаяся станция дозирования практически новая. Ее приобрели и установили в этом году. Обслуживала ее лицензируемая организация, и причину ее поломки предстоит установить экспертизе.
Время местного вещания.
Dis-moi pourquoi j'existerais. t'aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts.
Et si tu n'existais pas, если бы тебя не было, зачем бы тогда был я? Друзья мои, пока неподражаемый Джо Дассен таким элегантным образом объяснялся кому-то в любви, к нам сюда, в студию «Невского утра», синоптики из Петербургского гидрометцентра прислали последние, самые свежие данные о погоде. Не объяснение в любви, конечно, но, в общем, все тоже неплохо.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сегодня в наших краях ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений умеренный, правда, местами с порывами до сильного. Дневная температура воздуха по области от 14 до 19, в Петербурге без осадков и 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет повышаться. Ну, а в следующие дни уж совсем бабье лето разовьется. Ну, об этом чуть позже, в конце часа. А сейчас в нашем городе плюс 14. Относительная влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 14 градусов тепла. И это пока все о погоде. Новые сведения будут, как всегда, в конце часа. Ну а мы вернемся в эфир ровно через 3 минуты, сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Итак, закончилась реклама, и мы продолжаем. в нашем городе прошел 5-й международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика», который объединил около 30 тысяч участников из 85 регионов России и 80 стран мира. Все подробности знает моя коллега Галина Пескун.
Открытие форума по традиции прошло в Академии талантов в Каменноостровском дворце, что на набережной Малой Невки. Как с грустью отметили организаторы, раньше в эти сентябрьские дни во дворце буквально яблоку негде было упасть. В каждом зале Академии талантов в рамках форума проходили оживленные дискуссии и увлекательные мастер-классы. Однако в этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки основные мероприятия форума решено было провести в онлайн-формате. Но, с другой стороны, это позволило привлечь к работе симпозиума еще больше спикеров и участников. К слову, в этом году форум отметил свое 5-летие. А началось все еще в 2011 году, когда в нашем городе впервые прошел конкурс юных чтецов «Живая классика». Проект настолько полюбился детям и педагогам, что вскоре приобрел всероссийский масштаб. И возникла необходимость в создании некой единой площадки для кураторов конкурса из различных регионов. Так, в 2015 году в Петербурге прошел первый педагогический форум. И, по словам президента фонда «Живая классика» Марины Смирновой, этот проект оказался очень востребованным среди учителей литературы, библиотекарей, а также педагогов дополнительного образования. Поэтому задачи форума со временем изменились.
Это было очень удивительно и интересно, когда все видели друг друга впервые, все понимали, что объединены одним проектом. И была невероятно теплая атмосфера, и, конечно же, все уехали такими заряженными, но нам было важно еще, ну, помимо того, что познакомиться, надо же, конечно, чем-то заниматься, поэтому мы сделали программу обучающую, мы пригласили очень интересных лекторов, и мы поняли, что нам это надо и самим, потому что мы исходим из своей позиции, что нужно делать так-то, а на самом деле надо анализировать, надо понимать, как меняется ситуация в регионах, как этот проект, на что он влияет, по каким критериям мы можем это оценивать. Нужно ли менять школьную программу по литературе, какие еще нужны проекты в системе дополнительного образования. И мы не могли здесь вообще решать ничего самостоятельно, и нам здесь нужны были другие немножечко там компетенции и эксперты, из разных регионов эксперты, для того, чтобы понимать, какая в целом температура по стране и что в целом в стране происходит. И эти форумы стали очень интересными, потому что потом подключились еще и коллеги из-за рубежа, которые стали рассказывать о том, как преподается литература, например, в школах разных стран. Какое отношение к русскому языку в разных странах, а где есть какие проблемы. И на форуме мы стали просто выявлять болевые точки, с которыми мы потом уже дальше думали, как работать. И получается, что этот форум, он порождал массу других проектов уже. То есть после форума мы понимали дальше, что делать. И эта история стала регулярной. И мы поняли, что нам очень важно, ну, во-первых, быть вместе, для того, чтобы все-таки формировать сообщество педагогов по литературе, библиотекарей, всех, кто занимается проблемами чтения. Ну, просто необходимо друг за друга держаться.
Форум по традиции проходит при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и правительства нашего города. В этот раз в торжественной церемонии открытия приняла участие вице-губернатор Ирина Потехина.
У меня ребенок уже сейчас взрослый, но мы попытки сформировать любовь к чтению продирались достаточно долго, никак у нас ничего не получалось. И когда, как мне казалось, я выбрала самую лучшую книжку для девочки-подростка, барышню-крестьянку, и она меня очень внимательно, терпеливо выслушала, но я просто чувствую, что что-то не то. Я говорю, что не то? Очень медленно все происходит. Но это все было не зря. Сегодня я от нее узнаю про самые лучшие новинки. Сегодня она читает запоем, а я вот в связи со своей загруженностью, да, читаю уже, к сожалению, меньше. Поэтому вот очень небанальный способ, который вообще проект «Живая классика» вот принес в нашу жизнь, когда ты читаешь сам, не кто-то тебе читает, а ты читаешь сам и читаешь это кому-то, ты выбираешь, ты поневоле проникаешь в книгу, ты поневоле становишься участником. И когда тебе самому нужно донести то, что ты прочитал, ты по-другому совершенно к этому относишься. И абсолютно незаметно книга становится частью твоей жизни. Наверное, сегодня самое важное, вот в век таких чудовищных скоростей, когда меняются профессии, технологии, темп жизни, умение думать и чувствовать сегодня становится ключевым. Именно оно помогает ребенку становиться потом успешным. Именно оно формирует вот то культурное пространство. Это абсолютно естественно, что такой проект появился именно у нас в городе, который многократно был самым читающим городом России. Город, в котором наряду с классическими библиотеками появляются электронные библиотеки. У нас уже в этом году больше миллиона уникальных пользователей у нашей электронной библиотеки городской, вот у единого портала. И я очень рада, что среди вот этих вот миллиона пользователей очень много детей. То есть проект делает чтение, ну уж простите за банальность, воздухом просто. Поколение вот детей, которые сегодня только вступают в конкурс, они нам рассказывают про книжные новинки. Вот это вот, мне кажется, самый лучший результат.
Так, например, 14-летний петербургский школьник, участник всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» Дмитрий Назаров в настоящее время руководит проектом «Вслух», в рамках которого школьники со всей России по телефону или через компьютер в режиме онлайн читают вслух книги своим сверстникам с нарушением зрения.
Проект «Вслух» возник в рамках «Живой классики», в рамках конкурса. Его предложил нам незрячий участник конкурса Федор Лысиков на московском финале конкурса. И вот так возникла идея. Он предложил, потому что есть проблема. Проблема то, что у незрячих нет возможности знакомиться с новинками литературы, с популярной литературой, собственно говоря, у молодежи. И проект на то и направлен, чтобы популяризовать литературу среди незрячих, чтобы у них была возможность знакомиться с такими произведениями, современными, в общем-то, бестселлерами, которые, к сожалению, не озвучиваются, или же их можно послушать, но это стоит денег. И то есть мы записываем аудиокниги в студиях для этих ребят. Затем случился карантин, и, к сожалению, мы не могли записывать эти аудиокниги в студии и придумали такой формат, читали по телефону этим ребятам. И в тот же момент ребята, которые читали по телефону, они общались, обменивались интересами и там, другими новостями, дружили, в общем-то, есть случаи, когда действительно сдружались. Нам удалось, мы очень делали акцент на классических авторах одно время, и получилась действительно очень интересная аудиобиблиотека, но и современные, я могу перечислить, что ребята читали по телефону, потому что там больше современной литературы, очень пользуются спросом «Гарри Поттер», «Хоббит». Есть, допустим, прекрасный автор Екатерина Матюшкина, ее тоже ребята читали. Есть Тамара Крюкова, так что произведений на самом деле много. Еще можно заметить, что так как это происходит в формате звонков, часто мы пытаемся, допустим, вот день рождения Пушкина дата, и в этот день ребята созваниваются, читают произведения из репертуара Пушкина, Александра Сергеевич, там, «Капитанская дочка» и так далее. Если Гоголь, то Гоголь. Если вот было 9 мая, мы сделали акцент, и, конечно, если ребята хотели, мы им читали военную прозу.
Программа форума, как и всегда, была очень насыщенной. За 3 дня участники послушали десятки онлайн-лекций от ведущих педагогов и психологов, а также виртуально приняли участие в мастер-классах известных журналистов и телеведущих. Например, Юлия Меньшова рассказала о секретах выступлений перед большой аудиторией, а Фёкла Толстая представила свой проект «Живые страницы». Это мобильное приложение, которое интерактивно погружает пользователей в классические литературные произведения. Тем не менее, для участников из Петербурга и Ленинградской области организаторы подготовили не менее увлекательную очную программу. Среди самых интересных выступлений можно отметить лекцию заведующего кафедрой филологического образования Петербургской академии постдипломного педагогического образования Сергея Федорова о том, какую роль литература и чтение могут сыграть в воспитании человека.
Я бы тогда начал со слов Фазилия Искандера, замечательного московского абхазского писателя, который, отвечая на вопрос, чем человек читающий отличается от нечитающего, говорил так: человек нечитающий проживает одну жизнь, человек читающий – десятки, сотни, а может быть, тысячи. Вот чтение дает человеку бесценный опыт, который он не может обрести благодаря только лишь потому, что он живет на этом свете. Вот чтение – это форма внутреннего духовного существования. А стихотворение Лермонтова я как раз привел как пример. Стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива», стихотворение, которое начинается как пейзажное, а оказывается глубоко философским. И вот в пейзажной части этого стихотворения есть вещи, которые мы не замечаем. Волнуется желтеющая нива, свежий лес шумит при звуке ветерка, прячется малиновая слива по тени сладостной зеленого леска. Ландыш серебристый приветливо качает головой. Когда мы читаем, у нас возникает ощущение, что Лермонтов видит это глазами. Но глазами увидеть желтеющую ниву, которая появляется в августе, и с другой стороны ландыш серебристый, который появляется в мае, одновременно невозможно. Когда нива желтеет, ландыш уже завяли. Значит, он видит не реальную картину, а картину, которая открывается ему духовному взору. Вот подлинное чтение, чтение, в котором происходит процесс, который вот Бахтин называл «вживание», это чтение, которое открывает человеку духовный мир. И как только этот мир в нем открывается, жить без чтения он уже не может, потому что ему хочется увидеть больше. А благодаря чтению, как я вот процитировал Фазиля Искандера, это удается.
Повторю, что в нашем городе прошел уже 5-й по счету международный гуманитарный педагогический форум «Живая классика», в котором по традиции приняли участие учителя литературы, филологи, журналисты и писатели.
Много славной музыки на земле моей. Тульская гармоника, курский соловей, волжские страдания, псковский хоровод, русская мелодия за душу берет. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию. В журавлином клёкоте, в золоте листвы, песню русской осени узнаете вы. Засвистят метелицы, затрещит мороз, зазвенят продрогшие ветви у берез. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию.
Лес весной пробудится, грянет первый гром, ручейки покатятся звонким серебром, солнышки растопятся, песни о снегах.
Лето красной девицей выйдет на луга.
В радости, в горести я всегда пою русскую мелодию, спутницу мою. В радости, в горести я всегда пою
русскую мелодию.
Всегда пою
русскую мелодию.
Невское утро.
Это родные белорусские сябры спели нам русскую мелодию. А на часах в студии между тем уже 8:42. Самое время рассказать вам, друзья мои, об истории очередного мирового хита. Я передаю эстафету в эфире нашему музыкальному редактору Игорю Шмагалову.
История песни.
«Полет кондора» или «Эль кондор пасса». Автор песни Даниэль Аломия Роблес, популяризатор народной музыки в странах Южной Америки. Это обрядовая песня перуанских индейцев. Даниэль Аломия Роблес услышал ее и записал в 1913 году для оперетты уличного театра «Маци», который гастролировал по Лиме. Роблес родился в Ванской гористой местности недалеко от Лимы в 1871 году. Неутомимый путешественник с 15 лет, он посвятил себя изучению традиционных мелодий и легенд эпохи инков. Народные мелодии горных народов Перу, Боливии и Эквадора были озвучены им и потом популяризированы. Умер Даниэль Роблес в Лиме в 1942 году. Большая часть его работы оставалась неопубликованной до тех пор, пока в начале 90-х годов его сын Армандо Роблес Годои не создал альбом с названием «Гимн солнца». В 60-х годах группа «Лос Инкас» выступила с «Полетом кондора» в Париже, где ее услышал американский музыкант Пол Саймон. Он заинтересовался мелодией и выкупил ее. Саймон переписал песню со своими словами и включил ее в один из лучших альбомов группы Simon & Garfunkel «Bridge over Troubled Water» – «Мост над бурными водами». Композиция буквально протаранила национальный хит-парад США. «Чем быть улиткой, лучше воробьем, я бы стал, если б смог. Чем быть гвоздем, мне лучше молотком, я бы стал, если б я смог». И вдаль лететь бы лучше, вдаль, как орел в морскую даль, ведь человек к земле присох, он издает печальный вздох.
I surely would.
Такая вот интересная музыкальная композиция. Никогда, кстати, не думал, что в ее основе ритуальная песня американских индейцев. Спасибо, Игорю Шмагалову просветил. Ну а теперь вновь к культурным новостям культурной столицы. После долгого перерыва театр имени Ленсовета открывает свои двери для зрителей и приглашает посмотреть новый спектакль «Утиная охота» в постановке Романа Кочержевского. Какие еще премьеры намечены на этот сезон, расскажет наш корреспондент Елена Серова.
Александр Вампилов – знаковый для театра Ленсовета автор. Пьеса «Прошлым летом в Чулимске» в постановке Игоря Владимирова шла с успехом многие годы, а его спектакль «Старший сын» открывал малую сцену. Юрий Бутусов также ставил «Старшего сына» и был номинирован на «Золотую маску». Продолжает вампиловскую серию новый спектакль Романа Кочержевского ученика Бутусова «Утиная охота». На 2 октября намечена премьера спектакля «Бесприданница» по Островскому в постановке Дмитрия Луговкина. Эта премьера должна была состояться еще весной, но была отложена из-за карантинных мер. В роли Карандышева Иван Шевченко. В декабре приглашенный режиссер Алексей Слюсарчук поставит «Бесов» Достоевского. И, по словам художественного руководителя театра Ларисы Лупиан, репетиции проходят очень интересно.
И начиная с 15 июля он начал проводить беседы с артистами, очень доволен нашей труппой, сказал, что у нас великолепная, очень начитанная, очень умная и очень талантливая труппа, и он сейчас с удовольствием репетирует.
На февраль намечена премьера спектакля «Мещане» в постановке Василия Сенина. В театре Ленсовета появились два новых режиссера – Евгения Богинская и Сергей Исаев. Они оба поделят пост главного режиссера. 11 октября театр Ленсовета будет отмечать 50-летний юбилей первого курса Игоря Владимирова, на котором учились такие звезды, как Сергей Микицкой, Лариса Лупиан, Владимир Матвеев и Елена Шанина. Так как шахматная рассадка в театрах отменена, то администрация Ленсовета напомнила о правилах санитарной безопасности, которые необходимо строго соблюдать.
Дает весна бензином, дремлет сладко замороченный народ. Редеет мгла над трассой, на которой белой краской написал какой-то местный идиот. С добрым утром, любимая, крупными буквами. Добрым утром, любимая, не жалея белил. И лежит нелюдимая надпись «Огни маня». И с луны различимая, и с окрестных светил. Ночь растает без остатка и останется загадкой, кто писал. И будут спорить соловьи. Им прекрасно видно светок, что нарушена разметка. Им так жалко, что расстроится ГАИ. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. Эта надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ. Утром, любимая, милая, ты моя, эта надпись красивая смотрит в окна твои. Может, строчка счастливая мартом хранимая будет всем, как в пути моя, пусть потерпит гаи.